Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Горела опера мастей, чтобы уцелела в этом мнимом пепле. Несколько замечательных танцовщиков, ибо, несмотря на идиотизм, поистине допотопных правил внутреннего распорядка, прекрасные танцовщики умудряются выжить под куполом опера Гарнье и в ледяных помещениях Бастий, по-прежнему оставаясь одними из лучших в мире. Парижской опере повезло еще и потому, что ее школой руководит Клод Бесси. Возвращаюсь в опера Бастий. Удивительная декорация, возведенная Роже Бернаром, он сохранил верность духу прежней декорации, которую они сочинили с Жуэль в 1964 году. Но Жуэль больше нет. Деревянное сооружение, кресло для хористов, вся эта неописуемая декорация сделана цельным куском и ездит взад-вперед по рельсам, словно гигантская тараска, нарисованная профессором из Баухауса. Наблюдая все это, я невольно думаю, а стоит ли портить такую красоту своей хореографией? В центре сцены, внутри этой декорации, сцена пуста, и так прекрасно, когда пуста, я бы просто поставил проигрыватель Тепас, вроде того, что я возил с собой на гастроли, вроде того, что стоял в моем гостиничном номере в Авиньоне в 1968 году с одним динамиком, вмонтированным в крышку. Дирижер появился бы на сцене с пластинкой в руках, аккуратно поставил бы ее на резиновый круг, лежащий на внутреннем диске, и деликатно опустил бы иголку на первую дорожку пластинки. Звучит Девятая симфония Бетховена. Дирижер уходит. Надо будет ему поставить второй выход, чтобы он смог перевернуть пластинку. В финале рабочей сцены унесет проигрыватель. С таким спектаклем в опера Бастий ничто не сравнится. Само собой, мы будем пользоваться только динамиком проигрывателя, и свет тоже будет меняться, как в театре «Но». Я позвоню моему другу Югу Галю, новому директору оперы, но он решит, что я над ним смеюсь, а у меня не хватит сил убеждать его в обратном. Но в этом, однако, есть и преимущество. Танцовщики не устанут и смогут лучше подготовиться к другим спектаклям. Позавчера во время репетиции я заметил в зале два бродячих трупа. Это были солисты оперы, только что отрепетировавший «Жизель» с Мацеком и доставшийся мне в кондиции, как писали когда-то в каталогах продажи старинных книг. Я посоветовал им пойти домой и немного отдохнуть. Тем временем моя сестра сняла на лето дом в Кассисе, на берегу Средиземного моря. Дом вроде бы стоит на отшибе. Единственный звук, доносящийся до него – пение цикад. Скорее бы в Кассис. Я все время думаю о Кассисе. В Бастий я разговорился с монтировщиком, чей отец работал когда-то в Чиничите. Репетиции продолжаются. У меня нет ощущения, что я возобновляю свой собственный балет. Ну и ладно. Чем меньше я узнаю себя, тем лучше работаю. Перед сном читаю дневник Поля Леато. Рекомендую вам запись, сделанную 20 декабря 1916 года. Лично у меня она вызывает невеселые мысли. Чем дольше длится моя жизнь, тем меньше она меня радует. Наступает вечер премьеры. Я думаю о солистах, танцевавших премьеру 9-й в Брюсселе. Некоторых из них уже нет на свете. В кулисах я наблюдаю за танцовщиками, которые готовятся исполнить этот балет впервые. Когда я поставил его, многие из них еще не родились. Вижу Дидье Сандра, который будет читать тексты Ницше. 25 лет назад во дворце спорта у Порта де Версай их произносил Жан-Луи Барро. Зал полон. Публика пришла на концерт с танцами, который так далек от меня, от моих забот в настоящий момент и моих настоящих забот. Идет спектакль. Сделано все чисто, но никаких эмоций у меня это не вызывает. И вдруг я усталый, в сомнениях и хандре, выясняю, вот ирония судьбы, что это чуть ли не самый грандиозный успех за всю мою жизнь. Когда меня вызывают на сцену, зал встает и продолжает аплодировать стоя. Йогаль уверяет меня, что такого еще не случалось в опера «Бастий», на балете, я полагаю. Судя по всему, аплодируют мне. И снова я говорю про себя. Мне. Какому мне? На сцене со всех сторон до меня доносится. Марис, какой успех, какой успех. Поскольку я здесь для того, чтобы доставлять удовольствие, а не получать его, таков удел художников, могу констатировать, что я сделал публику счастливой. Уже неплохо. Позже в гуле и шуме голосов Брижит Лефевр, директриса оперы, преподнесет мне стоиков. Стоиков следует дарить всем хореографам, прошедшим через оперу. Следующий этап. В Руре, где Бале Лозан станцуют мессу нашего времени, созданную когда-то балетом 20 века. Месса – это долгий обряд, и у нас есть время вздохнуть, поскучать, поинтересоваться чем-нибудь новым. Девятое – это концерт с танцами, с полудетским, полуискренним, полупопулистским финалом. Шаблон прекрасно уживается с этой партитурой. В мессе больше медитации. Она побуждает зрителя увидеть что-то личное, заглянуть в самого себя. Одна сцена из мессы тронула меня до слез. Говорю об этом прямо, потому что я тут ни при чем. Я просто поставил танцовщиков у станка. Не я же изобрел станок, в конце концов. А в центре сцены жили роман. Читает Сатипатана Сутра по своду сутр. Не я же являюсь автором данного текста. Счастье захлестывает меня, когда я вижу, как сливаются воедино эти стихии. Лично для меня девятое и месса не балеты. Июнь-июль, 1996 год. Готовлю следующий балет. Я поставлю его в два приема. Начну с короткого спектакля, который назову «Фрагменты для одного балета». Таким образом, меня ничто ни к чему не обязывает. Опробую его на гастролях. Надеюсь, что смогу поставить минут 30 или 45 и прогнать на публике в костюмах и со светом. Потом, не будучи в плену у своих собственных прожектов, составленных слишком поспешно, пойму, в каком направлении продолжать. Этот балет, опять же, обязан своим существованием, разным встречам и совпадениям. В 60-е годы мне нравилась, не более того, труппа Queen, но я никогда не думал, что она заинтересует меня до такой степени. Как-то, переключая телевизор с одного канала на другой, я напал на кусочек передачи о них по Арте. Показывали в записи их концерт. Все-таки я недостаточно часто смотрю телевизор. Это было то ли накануне, то ли сразу после смерти Донна. Фредди Меркьюри и Дон умерли в одном возрасте. Они были очень разными личностями, но их объединяла яростная жажда жизни и необходимость показывать себя другим. Мне кажется, что между Доном и Фредди Меркьюри есть соответствие в бодлеровском смысле этого слова. Вскоре я купил себе шале над Монтрё. Перед ним, насколько хватает глаз, открывается дивный пейзаж и вид на озеро Лиман. Через несколько дней вышел последний альбом Queen, который они записали уже после смерти Фредди. Пейзаж, изображенный на обложке компакт-диска, был точно таким же, как тот, что открывается из моего шале. Я очень чувствителен к такого рода совпадениям. Потом я прочел книги о Фредди Меркьюри, о его жизни, узнал, что он родился в Занзибаре, жил в Индии, что он был иранского происхождения, и его семья принадлежала к секте Парси. Парси значит персы. Эти поклонники Заратустры бежали из Бомбея, когда началось мусульманское вторжение. Настоящее имя Фредди Меркьюри – Фарух Бульсара. Я прочел, что его похоронили в Лондоне. после закрытого обряда, проведенного зороастрийскими священниками. Так уж получилось, что, заинтересовавшись Фредди Меркьюри и Квин, я решил перечитать тексты Анри Карбена. Этот балет связан с чувствами, которые обуревают меня в настоящее время. Я представляю себе радостный спектакль, вовсе не мрачный и не пораженческий. Если я не скажу, что поставил балет о смерти, публика и не догадается. Мой балет, навеянный образом Фредди Меркьюри и Донна, будет не о Спиде, а о людях, которые умерли молодыми. Я не хочу сказать, что они ушли слишком рано, потому что я вообще не убежден, что что-то случается слишком рано или слишком поздно. Случается, когда должно случиться. Музыку Квин я разобью в нескольких местах музыкой Моцарта. Он тоже умер очень молодым, в 35 лет, будучи на 10 лет моложе Фредди и Дона. Им было по 45. Ну вот. Над этим я сейчас и работаю. Продвигаюсь вглубь, потихоньку, на ощупь. Смотрю видеозаписи Квин, слушаю подряд все их диски, сравниваю разные записи одних и тех же фрагментов. У меня слабость к записям лайв. В студии Квин медлительнее, потому что не заведены публикой. Я хотел выбрать для балета совершенно постороннее название, а поскольку в этот момент я перечитывал Гастона Леру, то остановился на пароле Ролетабиля из «Тайны желтой комнаты». Дом священника не утратил своего шарма, а сад – великолепие. Мне сказали, что эту фразу в свое время запретили сюрреалисты, и она уже тогда имела у них какое-то тайное хождение. Действительно, несмотря на то, что эти слова не несут в себе никакого смысла, в них есть что-то притягательное и поэтическое. Хочу, чтобы костюмы были белыми, абсолютно белыми. Я заказал их Джани Версачи. Благодаря белому цвету в самых экстравагантных формах всегда будет чувствоваться известная строгость. Среди подарков, которые преподнесет мне этот балет, будут новые встречи с Джани. Мы уже давно вместе не работали. Давно, значит, несколько лет. Я люблю с ним работать, потому что мне передаются его энтузиазм и рвение. Более сотни магазинов во многих странах мира носят его имя, но мне в нем интересно совсем не это. Да и вообще неизвестно, что на самом деле интересно ему самому. В работе он сразу становится беспокойным и кропотливым, как начинающий подмастерье. Я тоже. В этом один из секретов нашей дружбы. Он устроил выставку своих рисунков в Лондонском королевском колледже искусств, а это вам не пустяк. Название выставки – «Театр Версачи». В конце каталога помещена его биография. Больше всего меня трогает первая строка. Джанни Версачи родился в Реджио Калабрия, Италия, 2 декабря. 1946 год. Скорее бы наступило 2 декабря, чтобы я мог поздравить его с днем рождения.
Rencontre une dame très étrange, rencontre un espèce de prince fantastique, et cette dame pourrait être sa mère, et il fait amour avec elle, et l'autre pourrait être son père.
июля 1996 года. Я приехал в Кассис вчера вечером, как раз вовремя, чтобы полюбоваться праздничным фейерверком. 14 июля с террасы нашей виллы, которую моя гениальная сестра откопала между бухтами и скалами мыса Канай. А финальный букет фейерверка рассыпается под музыку Queen. Мы только что закончили танцевать «Место нашего времени». Последний из этой серии спектаклей состоялся вчера, днем, в воскресенье 14 июля. И я сожалею только, что, не обладая даром раздвоения личности, не смог оказаться в то же время в Париже, чтобы посмотреть на публику, которая бесплатно пришла на 9-ю симфонию в опера «Бастий». Полночь. Истинно черное небо Прованса. Ни синее, ни черное. Оно усыпано звездами. Почему, интересно, танцовщики мечтают стать звездами? Они танцуют, мои призрачные космонавты, в плену своих с любовью и болью разработанных мышц. И мечты их сотканы из повседневной реальности, где искусство станка — единственно возможное. Я счастлив. Я в Провансе. Прованс — земля моя. Впервые за долгое время, за долгие столетия мне, путнику, кажется, что здесь, наконец, можно остановиться. Я всего в 25 километрах от места своего рождения, но мне понадобилось четверть века блужданий и несколько кругосветных путешествий, чтобы найти место, где я захотел бы остаться. Место, в котором есть одновременно что-то итальянское и греческое. Место, откуда мне с утра до вечера видно море. Место, где я приготовлю баклажаны по рецепту бабушки. Я служил свою мессу в Шатавалоне, совсем недалеко отсюда. Я пел ее в Эзон Ля Ромео, напротив Авиньона. И вот я тут. Столетнее масленичное дерево. Корни крепко держат меня. Ну уж, всего минут на пять. 5 минут госпожи Дюбари на эшафоте. Я люблю эту землю. Я в ней весь, без остатка. Я возвращаюсь в детство. Моя школа, пансион Сакре-Кер, утром, месса, прошедшее время, настоящее время, ничего не изменилось. Все меняется, только не сердце, только не смех. И только смехом можем мы ответить на необъятный вопрос, который задает нам время. Везон ля Ромен. Римляне были не дураки. Я живу в отеле за чертой города. Вокруг красота. Я смотрю на холмы, деревья, скалы, на бесконечные виноградники и взгромоздившиеся наверх сизые деревушки. Я вспоминаю холмы вокруг Рима, где мы пили белое вино с виноградников, глядя на видневшиеся вдалеке Фраскати. Рим в Провансе как дома. Мистраль, что тут скажешь? Ницше воспел его лучше всех. Но мистраль ночью во время спектакля. Продрогшие зрители, словно эскимосы, скукоженные, закутанные, жмутся друг к другу на каменных сиденьях. Публика тысячеголовая, гидра, ужасная, как холод. И все-таки чудовище, как вы, мне страха не внушает. Это самое прекрасное объяснение в любви во французском театре. Корнель, обручившись с Мольером, порождает психею. И будь моя воля, я бы каждый вечер обращался к зрителям с этими словами. Чудовище, как вы, мне страха не внушает. Я мог бы прикинуться Барбарой и спеть им «Мой самый прекрасный любовный роман – это вы». Иными словами, возвращаясь к Корнелю и Психее, и я б теперь сказала, что вас люблю, когда бы только знала, что это значит «полюбить». Мистраль, холод. В детстве в Марселе мне было гораздо холоднее, чем потом в Лондоне, в Стокгольме и в Берлине. Кассис. Смотрю на море, снова слышу и перенимаю местный акцент. Какое счастье! Я чувствую себя Ремю. Мой голос спускается на октаву ниже, я баритоню, пристально вглядываюсь в небо и говорю, как дед. Погода хорошая, но это дурной знак. Я счастлив. В конце концов, я все-таки оптимист, без каких бы то ни было веских к тому оснований. И несмотря на этот френч канкан конца нашего столетия, когда искусство только дрочится, но, в общем-то, мало что может, мне еще удается верить в будущее, хотя все вокруг явно предвещает катастрофу. Здесь, на каникулах, легкомыслие Запада просто поражает. От слова «поражать» в значении 18 века. Я на каникулах в стране моего детства. То есть я использую ребенка, которым был когда-то, чтобы побольше работать. Прошлое завораживает нас, но служит лишь для того, чтобы проецировать себя в будущее. Я только что вывалил все из своих чемоданов в эту книгу и теперь готов думать о балете, который появится на свет в следующем сезоне, и обо всех балетах, что последуют за ним. Моя сестра и мой кузен Ален принесли мне огромную коллекцию фотографий нашей семьи, которую забыли когда-то в погребе. Кто же станцует роль моей матери в новом балете? Я держу в руках альбом с двумя десятками маминых фотографий, сделанных в большинстве своем еще до моего рождения. Она похожа на кинозвезд той поры. Я думал, что приукрашаю ее в своих воспоминаниях, но она на самом деле очень хороша собой. Вот она на палубе корабля в белой фуражке и смешном платье в стиле Голливуда 30-х годов. Вот она в купальнике. У нее очень красивое тело, она худенькая, с тонкой талией и маленькой грудью. И у нее потрясающие глаза. На другом снимке длинный локон падает ей на глаза, одна рука в перчатке. Просто Джин Хэллоу и Марлен Дитрих. Я бы с удовольствием сделал альбом фотографий моей матери. Их очень много, а она так прекрасна. В конверте сложены в беспорядке мои снимки, вырезки из газет, которые я посылал родителям из Швеции, газетный разворот с фотографиями цвета сепии, где я снят вместе с труппой испанского балета. Я вижу, что это я в молодости, но в моих воспоминаниях не осталось ровным счетом ничего от того спектакля на испанский манер, которому посвящен целый разворот в газете начала 50-х. Вот я на первом причастии. Больше всего я напоминаю какого-то инопланетянина. На обороте стихотворение, написанное мною в 17 лет. Читаю последнюю строфу. «Без трубы, без барабана, соберу я чемоданы, только свитер положу, холода меня там ждут». Тут уже и ватан, и чемодан, и холод, и это там. Сюжет всех моих балетов – это там, куда уже ушли мои молодые друзья, моя любовь. Кассис, поздно или рано, уже рассвело, голубое небо, цикады, море, неизбежный штамп, Прованс – это мечта, я люблю его, но я уже ушел. Куда? К своему будущему, с которым я могу позволить себе быть на «ты». Я повторяю, я уже ушел. Куда? К тебе, будущее. Эта книга подходит к своему концу. А может, только сейчас и начинается. Она начнет свою жизнь вдалеке от меня, в воображении и памяти читателей. Сейчас я в Кассисе. Я думаю о будущем. Я люблю свое будущее. Я беседую с ним. Я говорю ему, я тебя люблю. Я знаю, что оно меня поджидает в балетном зале. Станок, зеркало, танцовщики. Настоящие марсельцы знают эту песню. В этом доме деревенском вся наша жизнь. У любого марсельца был свой деревенский дом. Мой дом – это мой балетный зал. А свой балетный зал я люблю.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.